Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Напоминаю, каналы связи – это Telegram, радио, нижнее подчеркивание «Спутник» и приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Ждем ваших вопросов, мнений и комментарии. Все попытаемся обсудить в эфире. Заявку на вступление в Евросоюз планируют подать власти самопровозглашенной Республики Косово, причем надеются на всеобщую поддержку. Тему сейчас обсудим с профессором Высшей школы экономики, руководителем отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина в эфире «Радио Спутник». Екатерина Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Президент, собственно говоря, Косово, самопровозглашенной республики, заявление такое сделала. Екатерина Геннадьевна, скажите, пожалуйста, ну, это какая-то серьезная заявка? Все-таки осталось тут, вы знаете, 20 дней до начала, до конца этого года, за которое она, собственно, планирует подать документы. Реально ли вот это, ну, угроза, да, будем так считать, наверное?
Здесь, чтобы не было у наших радиослушателей путаницы, надо разбирать и разделять две вещи. Первое, самопровозглашенная Республика Косово достаточно давно, фактически полтора десятилетия, ведет переговоры о приближении к членству в Европейском Союзе, отдельно от Белграда. Этот механизм исторически использовался сначала для Черногории, когда она еще была в составе общего государства с Сербией был введен так называемый двойной отдельный трек переговоров о членстве. Потом, после 2008 года, когда Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость, такой же механизм Евросоюз с некоторыми изъятиями, учитывая, что 5 стран членов ЕС не признает независимость Косово, ввела и для Приштины. Этот процесс шел изначально очень муторно. В 2013 году, собственно, они должны были подписать, после подписания соглашения о нормализации отношений с Белградом, соглашение о присоединении и сотрудничестве с ЕС, но оно было подписано только спустя 3 года. А, собственно, как бы шаг об открытии переговоров, о том, о чем сейчас Йосса Османи заявляет, он также должен сопровождаться соответствующим решением основных институтов Европейского Союза. Этого решения нет, вместе с тем, на что возлагают надежду косовары. 15 декабря будет заключительный по этому году саммит в Брюсселе, на котором сейчас активно муссируется вопрос о том, будет ли дан старт переговорам с Боснией и Герцеговиной. Соответственно, Приштина хотела бы тоже заскочить этот вагон. В определенной степени это отвечает и интересам самого Брюсселя, которому важно как можно быстрее сейчас огородить это пространство как пространство своего уникального исключительного геополитического влияния. Я лично не верю, что эта заявка будет, даже если подана, то она будет одобрена. Вместе с тем, косовары, я думаю, тоже не рассчитывают на ее одобрение, а рассчитывают на то, что будет дан какой-то еще один намек, шаг предварительный, который бы делал их путь условный в Евросоюз более гарантированным, чем он есть сейчас, потому что впервые за 20 лет именно косовары, а не сербы, в большей степени подвергаются критике со стороны Брюсселя в последние полгода.
Угу, то есть немножко расклад изменился в этом отношении.
Угу.
Любопытная история, конечно, складывается. Вы знаете, Екатерина Геннадьевна, на днях буквально вот с друзьями обсуждали эту тему, и, как выясняется, уже вот в свете последних активных геополитических изменений в мире несколько подзабыли вообще, в чем, собственно, состоит конфликт этот сербско-косовский, или как его можно правильнее назвать. Приходилось напоминать и, в частности, объяснять, вот приводить как раз пример Черногории. Я хотел у вас вот переадресовать вам отчасти вопрос, а почему с Косово ситуация складывается принципиально иным образом, нежели с Черногорией. Мы помним вот это разъединение, довольно-таки мирное, так все прошло.
Угу. Ну, мы должны понимать, что исторически статус края Косово и Метохии и статус Республики Черногории, социалистической Югославии, были двумя принципиально разными статусами. Черногория была республикой наравне со Словенией, наравне с Хорватии, наравне с Боснией и Герцеговиной. Если мы говорим о Косово и Метохии, то Косово и Метохия было краем в составе Республики Сербии наравне с другим автономным краем Воеводина. Это северная часть Сербии. А Косово и Метохия – это южная часть Сербии. Одна из ключевых проблем, что по Конституции 1974 года социалистической Югославии эти два автономных края, они были фактически, но не юридически, практически подняты до статуса республик, что запустило в них и отчасти в Воеводине, но в Воеводине в существенно меньшей степени, а в Косово и Метохии среди албанского населения запустило вот этот процесс того, что мы называем национального самосознания, рост сепаратистских тенденций. Это было, накладывалось в том числе на то, что Белград как федеральный центр очень системно вкладывался в развитие слоя интеллигенции на местах, в том числе и в Косово и Метохии. В Косово и Метохии, с учетом демографической ситуации, уже тогда основной слой вот этой как бы интеллигенции составляли местные, локальные, составляли албанцы. Они сконцентрировались вокруг университета в Приштине и, собственно, вот дали спусковую там точку, спусковой крючок идеям более серьезного сепаратизма, основываясь на исторических каких-то своих водных, этнических водных, религиозных водных от сербов. И дальше этот процесс уже накладывался на деградацию экономической ситуации в Югославии в 80-е годы. И потом последующую за ним серию самых разных политических шагов, как руководство в Белграде, так и руководство республик, в первую очередь Словении и Хорватии, которые, как мы помним, пошли по пути отделения, и этим спровоцировали углубление сепаратистских тенденций в самой Сербии и в областях Югославии, которые были населены сербами.
Да, историческая часть, конечно, это очень важная вещь, потому что, ну, нужно знать, откуда ноги, скажем так, растут. А вот возвращаясь к сегодняшнему заявлению, не могу не уточнить у вас, а как сербы, собственно говоря, к этому отнесутся, и будут ли какие-то встречные предприняты меры? Ведь они тоже, в общем, находятся на евро, как-то сказать, ну, в общем, тоже хотят вступить в ЕС.
Сербы отнесутся к этому индифферентно, если мы имеем в виду официальный Белград, по двум причинам. Первое я уже обозначила, эти переговоры о потенциальном членстве, они ведутся уже полтора десятилетия отдельно от Белграда, для Белграда и Приштины. Это первый момент. Второй момент, сербы, которые, как ни крути, соблюдают соглашение с албанцами от 2013 года, они соблюдают все пункты этого соглашения, включая последний пункт, это не препятствие членству в региональных организациях противоположной стороне, то есть Приштине. В этом смысле каких-то серьезных всплесков недовольства и негативных эмоций от Белграда ждать совершенно точно не приходится. Другое дело, что мы все чаще за последние месяцы, как официально с позицию Европейского Союза, мы слышим позицию о том, что финальной точкой должно стать признание независимости Косово со стороны Белграда. Ранее это все облекалось и микшировалось в гораздо более мягкие формулировки. Понятно, что подразумевало примерно то же самое, да? Но когда у вас существует формулировка о нормализации отношений, да, она предполагает, что нормализация может идти через компромисс взаимный, как со стороны албанцев, так и со стороны сербов. Когда ваша формулировка преобразовалась в формулировку признания независимости, это значит, что допустима ситуация, когда это будет достигнуто и без взаимного компромисса. А как ни крути, любое недовольство албанцами Брюсселя и Вашингтона, оно тактическое, и за этой формулировкой может стоять только одно, это то, что ни на какой компромисс для Белграда, несмотря на его очень правильное, очень компромиссное, очень конструктивное поведение, никто не пойдет.
А в Брюсселе как будут реагировать сейчас на соответствующее заявление?
Я думаю, что вообще это заявление возникло в результате того, что какие-то, прошу прощения за такие высказывания, да, какие-то морковки подбрасывают, обнадеживающие сигналы дают взамен на то, что там, например, Приштина пойдет на какой-то набор компромиссов в отношении с Белградом, связанные в первую очередь с теми нашумевшими вопросами, которые мы с вами обсуждали, о перерегистрации автомобильных знаков, о выдаче документов, о снижении уровня провокаций в крае, который очень высок, да, о возвращении на разных условиях сербов в институты локальные, поскольку мы помним, с вами уже это обсуждали, что они вышли в начале ноября из всех структур так называемой Республики Косово. Вот, скорее всего, вообще сама эта формулировка о том, что Приштина куда-то что-то подает и что-то будет рассматриваться, она возникла в результате сигналов, которые поступали из Брюсселя о том, что, в принципе, такой вариант возможен, если Приштина выполнит те условия, которые перед ней ставит Брюссель. Какие условия ставят, мы с вами не знаем. Это внутренние размены, они принципиального значения для позиции России, для нашего с вами понимания ситуации роль не играют.
Ну и, собственно говоря, Екатерина Геннадьевна, позиция от России в связи с этим как-то будет меняться или нет?
Нет, она же у нас десятилетиями одна и та же. Она в чем-то очень надежная и правильная. Это принятие того решения, которое сочтет для себя приемлемым Белград. С другой стороны, она, конечно, ну, как бы сказать, реактивная, да, то есть она не предполагает своей какой-то самостоятельной, активной позиции, желания что-то отстаивать. И в этом смысле она, если мы говорим о наших отношениях с сербами двухсторонних, да, она служит определенным ограничением для сербов. То есть, с одной стороны, им выгодно, что мы занимаем такую позицию, потому что у них полностью свободны руки. А с другой стороны, мы в результате можем оказаться в ситуации, когда сербы примут какое-то решение и скажут, что оно вот для них приемлемое, а мы будем вынуждены с ним согласиться, но оно будет в определенной степени идти вразрез с нашими представлениями о прекрасном и о своей роли в регионе.
Я так понимаю просто, что в последнее время часто говорили о том, что позиция России в связи вот со спецоперацией на Украине, с изменением геополитических раскладов, может поменяться в более, как-то скажем так, в более радикальную сторону.
Ну, честно говоря, я не думаю, потому что все-таки, если мы посмотрим военно-политическую, военно-стратегическую ситуацию на Балканах, она чрезвычайно опасна для нас каким-то углублением вмешательства. То, что если сербы будут занимать более жесткую позицию, мы будем ее также занимать, это абсолютно не обсуждается, совершенно очевидно, учитывая тот уровень поддержки, который сербы и сербский народ в первую очередь сейчас нам оказывают. Но если сербы сами не будут ужесточать свою позицию по косовскому вопросу, то мы ее совершенно точно ужесточать не будем, поскольку это ужесточение, оно может обернуться совершенно непросчитываемыми рисками для нас геостратегического характера и систем безопасности.
Екатерина Геннадьевна, а вот сегодняшнее заявление о том, что собираются подать заявку на вступление в Евросоюз, это вот продолжение этой череды, скажем так, провокаций, только сейчас она уже устная?
Нет, это как раз к провокациям вообще не имеет никакого отношения. Это не провокация, это та системная политика, которую проводит Европейский Союз в отношении стран региона. Провокациями здесь не пахнет. Мы бы сколько ни говорили о том, что сербы там скептически относятся как народ к вступлению в Европейский Союз. Сколько бы мы не цитировали критические высказывания Вучича о Брюсселе и Вашингтоне, никто не отменил по состоянию на сегодня вступление в Европейский Союз как основную внешнеполитическую цель Белграда.
Да,
в этом смысле
да.
То, что ЕСовцы пытаются это пространство под себя сейчас подмять, это не провокация, это та системная политика, которая больше 20 лет реализуется в регионе, от которой в регионе никто, включая сербов Боснии, сербов Сербии, на уровне политических элит не отказывался.
Спасибо большое вам, Екатерина Геннадьевна. Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН в эфире «Радио Спутник».